Привет всем, друзья. Четверг, 4 часа, и с вами проект «Раскадровка», где мы, как и обычно, будем говорить о интересном кино. Сегодня мы решили, следуя моде, следуя общим тенденциям, тоже быть людьми такими прогрессивными, и поддержать феминистскую тему в современном кинематографе. Я сейчас думаю, все ли я правильно, политкорректно произнес, никого, ничьи чувства не задел. И сегодня два фильма, которые, ну, прямо, в общем-то, на это напрашиваются и, очевидно, эту тему обыгрывают. Это фильм «Вдовы» режиссера Стива Маккуина и фильм «Жена» шведского режиссера Бьорна Рунге.
Интересно, что в двух этих фильмах режиссеры мужчины, а сценаристки женщины.
Да, кстати, нужно было тебе представлять эти фильмы. Я, видишь, сразу залез со своим этим мужским голом. В женский монастырь.
Да, в общем...
в женскую, феминистскую тематику.
Да, давайте вообще порассуждаем все вместе. Может быть, вы и не смотрели один из этих фильмов, или даже оба, «Вдовы» или фильм «Жена». Но наверняка какое-то имеете мнение по поводу вот женских героинь, да? Нравятся ли вам женские персонажи в фильмах? Как вы думаете, вот женщина без мужчины? Ну, как-то как, не как приложение к мужчине-герою. Потянет ли вообще фильм как главная героиня? Ну, вообще, вспомните вот каких-то женщин, героинь, на которых вы ориентируетесь, которые вам показались интересными, сильными. Ну, вот было бы интересно все порассуждать на эту тему, потому что... Там еще вот в 29-м, по-моему, году вот есть такая писательница. Сегодня будет бесконечно.
Игра в феминитивы.
Да, давайте договоримся, что я буду говорить с феминитивы, а Алексей будет как ему хочется. Да.
Как его мужского шовинизму заблагорассудится.
Писательница Вирджиния Вульф, у нее есть такое эссе про женский путь в литературе. Называется он «Собственная комната». И она пишет о том, что, к сожалению, ну, начало 20 века вся литература или конец 19 века — это женские героини. Они как приложение к мужчине выступают. Единственные какие у них роли — это жена или невеста, это
принцесса,
дочь,
нужно спасать.
Или мать. Ну, принцессы нет. Это все-таки там 19 век, ну, там принцесс уже не было, были леди, да. Ну, и так далее. Вот она пишет о том, что действительно, что не может вспомнить ни одну книгу, которую она читала, где женщина, ну, как была главная героиня, да? То есть там, они всегда показаны... в отношении с мужчинами, без отношений с мужчинами они не играют как персонаж. Женэр тоже, без мистера Рочестера, ну, как бы никак. Вот.
А мужчины без отношения с женщинами есть?
Ну, конечно, есть. Почему? Есть всякие там вестерны, всякие Фенимора Куперы, военные какие-то книжки, приключенческие.
Ну, там женщины тоже... они там, из-за них там, по крайней мере, много неприятностей
приключенческие,
происходит.
Приключенческие, все, ну, какие-то фантастические там.
Ну, они там вот. Выступают в роли каких-то возлюбленных.
Но они могут по-разному, кто возлюбленный, кто это есть в отношениях с мужчиной, женщиной.
Не-не, и мужчины в отношениях с женщинами тоже находятся.
Ну да, но не только ведь. Они еще и в это время едут куда-то на корабле, они там, не знаю, совершают какое-то путешествие.
Ну ладно, в общем, я...
И так далее. А женщины, они как правило, вот сидят там где-то, шьют, ну или там... В общем, без отношений с мужчинами они как бы... Ну, как Джейн Остин. Единственное, наверное, показала вот какой-то, ну, может быть, женский мир как-то
отдельно. А в средние века, кстати, были такие персонажи?
Ну, в общем,
Катерина Сиенская,
очень там, малая часть женщин-героинь была как сами по себе, и очень большая женских героинь была только во взаимосвязи с мужским героем. Вот то же самое, наверное, можно отнести к кино, потому что вообще есть такой тест на проверку произведения художественного фильма или книги, называется тест Бекдел. Это о том, как бы, ну вот, то есть два женских персонажа, они могут ли в фильме или в книге беседовать о чем-то, кроме мужчин? Это как бы тест на, ну, на гендерную предвзятость, да, по отношению к женщине. Если они могут беседовать о чем-то, кроме мужчин, то окей. Но, как правило, очень многие фильмы тест Бекдел не проходит. Ну, то есть проходит с положительным результатом. Если две женские героини, то они обязательно разговаривают о мужчинах, как будто бы не о чем, собственно,
я чувствую, совсем не подгован я феминистской теорией, потому что я даже сейчас что-то пытаюсь вот вспомнить, и как-то мне почему-то возникает еще некая абсурдность. Ну, ладно.
Что? По-твоему, две женщины, очень много сцен, ты знаешь, где женщины говорят не о детях, не о мужчинах, а еще о чем-то другом? Есть какие-то фильмы, вот прям сходу готов привести пример, где они,
ну, вот
это
так
делают?
Вот ты меня сейчас спрашиваешь, сходу нет, но я думаю, что если бы подготовился, нашел бы, ну ладно, я не буду сейчас спорить.
Ну вот, ну это вот Текс Бэкдел, он в 80-х его придумала одна карикатуристка у нее, ну то, она в комиксах пошутила, и это взяли как на вооружение феминистки, критики и так далее, и вот стали таким образом проверять фильмы и книги, и довольно-таки плачевный результат обнаружили, собственно. Очень мало фильмов и книг проходит этот тест.
Ну, я думаю, что если что-нибудь такое придумать изысканное про мужские фильмы, тоже там много чего не пройдет, тоже можно, в принципе, с какой-нибудь такой специфического ракурса посмотреть.
Обо всех этих темах мы можем поговорить на примере двух сегодняшних фильмов. Подключайтесь к обсуждению фильм «Вдовы», фильм «Жена», и рассказывайте, нравятся ли вам женские героини в кино, готовы ли привести пример какого-нибудь фильма, который проходит тест Бэкдел, то есть, ну, или вообще вы...
Тебе, кстати, не кажется оскорбительным, чтобы фильмы, которые мы сегодня обсуждаем, именно режиссеры мужчины?
Нет, там сценаристки, женщины, все
это,
в порядке.
Это искупляет каким-то образом, да?
Все в порядке, да.
Ну, ладно, хорошо, видишь ты, в общем, еще продукт патриархального сознания. Итак, фильм «Вдовы» режиссера Стива Маккуина.
Ты ведь ни о чем не знала? Или просто закрывала глаза? Твой муж украл у меня 2 миллиона. На кону моя жизнь! На кону моя жизнь! А раз на кону моя жизнь, то и твоя тоже.
Сегодня случилось нечто ужасное. Мистер Маллиган, ваша семья много лет участвовала в делах Гарри. Помогите мне.
Тут я бессилен.
Наши мужья не вернутся. Теперь мы одни. Муж оставил мне планы следующего ограбления. Но одной мне не справиться.
С чего бы нам тебе верить?
С того, что только я ваш единственный шанс не получить пулю в лоб.
Мораль у истории вашего мужа и моего отца просто. Что посеешь, то и пожнешь.
Я надеюсь. На стволы.
Стволы? Где я их возьму?
Да где хочешь.
Даже если все пойдет не так, хочу, чтобы мои дети знали, что я не сидела сложа руки. Я боролась.
Наше преимущество – оставаться самими собой.
Почему?
Все уверены, нам слабо провернуть это дело.
Ну вот, это был трейлер фильма «Вдовы» режиссера Стива Маккуина. Еще раз напоминаю, что вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы не показываем фильмы, мы их обсуждаем. Прежде всего, с теми, кто уже фильм посмотрел сегодня. Еще раз напомню, мы говорим о двух фильмах. Это «Вдовы» Стива Маккуина и... «Жена», никак не могу запомнить, это шведское имя режиссера Бьёрна Рунге. Да, и сегодня мы обсуждаем тему женщин в кино, как они изображаются, есть ли у них там свой самостоятельный голос, и также как современные фильмы вообще эту тему обыгрывают, показывают, подают. Ну, потому что сегодня, в общем, это один из обсуждаемых вопросов. Итак, фильм «Вдовы» Стива Маккуина. Как тебе фильм вообще?
Хороший фильм. Ну, в том плане, что это одновременно некая криминальная драма, одновременно вот фильм с каким-то феминистским там размышлением и так далее. Ну, такие фильмы принято называть крепкими фильмами, то есть есть сюжет, ну, то есть такой держащий в напряжении сюжет, вот, плюс какие-то вот темы поднимаются, причем там не одна тема феминизма, а и несколько разных тем, вот, вполне себе.
Ну, это такая слегка утяжеленная версия типа 11 друзей Оушена или там 11 подруг Оушена или сколько там у него подруг
было?
Ну,
нет, ну, подожди. Эти фильмы, ну, что как-то пересняты с женщинами-героинями, какие-то классические ленты, ну, это все-таки просто такие ремейки. Здесь все-таки Стив МакКуин...
Это, кстати, тоже ремейк сериала, который в 80-е годы был снят.
А, ну да. Но здесь он был одержим идеей, да, именно показать женщин, сильных героинь, вот каким-то, которые лишились вот этого костыля в виде мужчины, на который принято женщине опираться.
Или они думали, что у них был такой костыль в виде мужчины.
Да, ему, он прям был одержим идеей, но сначала ему очень хотелось на тему рабства высказаться все-таки.
Ну, тема 12 для лет него... рабства он снял.
Да, этот фильм получил Оскар. Вот, тема для него, ну, такая, видимо, болезненная, важная.
Следующее, нужно снять фильм про освобождение женщин. И сейчас самое модное среди тех, кто вот выступает за всякую тему освобождения. Следующий фильм у него должен быть про экологию. Будем следить за его карьерой.
Если будет это волнует,
почему нет? Ну, там еще
нет?
Фильм, правда, по ЛГБТ должен где-то там еще проскочить, но все должно кончиться экологией, потому что...
Ну, и, насколько я понимаю, он был фанатом этого британского сериала 83-го года, и тут знаковая фигура сценаристки – это Гиллиан Флинн, писательница. Вот, мне самой трудно, честно говоря, но я буду стараться.
Почему? Для меня вот писательница абсолютно органична.
Нет, просто все время помнить, не слово писательница для меня трудно, а все время помнить о том, об окончаниях. Вот, но я буду стараться так, типа, сестры, давайте вместе стараться. Итак, писательница Гиллиан Флинн, она вообще выводит таких сильных, неоднозначных женщин на страницах своих книг. Фильм «Исчезнувшая», если вы смотрели, уж какая там женщина хитроумная, вот, ну, такая. И «Острые предметы» сериал тоже.
Это ее же, да?
Да, ее же, да, по ее книге, и она же сценарист. Вот, ну, вот он выбрал такую авторку модных детективов, я справляюсь. Вот.
Звучит смешно, да.
Почему смешно?
Ну, не знаю.
Просто непривычно. У тебя гнев, отрицание, все стадии, которые человек проходит, когда с чем-то новым сталкивается.
Это именно оно.
Торги там. Я не знаю. Вот. И...
Кофе среднего рода.
Да, он так, ну, как сказать, с просчетом подошел к теме, вот взял именно Гиллиан Флинн, ну, потому что считает, видимо, что в этой теме ее голос как-то звучит, уже звучит, и она с радостью взялась за работу, потому что ей хотелось все это перелопатить, тоже высказаться, как и все актрисы, которые в этом фильме сыграли главные роли, это Виола Дэвис, Мишель Родригес и Элизабет Дебики.
Ну, вот почему этот фильм сравнил с 11 друзьями Оушена, потому что в нем есть вот эти элемент такого капустника, да, то есть туда собирают каких-то ярких персонажей, которые играют, ну, в общем, где-то проходные роли, там, ну, здесь, знаешь, в одном фильме собраны там Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, опять же, если правильно произношу, Лиам Нисон, Джон Бернтау, Колин Фэрроу, такой не самый главный
Бредевал,
роли,
Брайан Тарри,
Генри, да, и я до него дохожу, Дэниел Калуя, вот герой прошлогоднего «Прочь», прошлогодний ведь, да?
По-моему, позапрошлогодний.
Да, ну, и Роберт Дювал, да, то есть это же вот, ну, так прямо мастодон такой, я не знаю, и играет вполне себе проходную роль, да, собирают известных актеров, чтобы, видимо, создать фильму кассу, что ли, не знаю, какое-то такое ощущение тусовки, они там абсолютно не обязательны, эти все звезды в тех ролях, которые они играют. Я поэтому, ну, то есть, и потом тема сама... ограбление, да, когда планируется ограбление, там появляются какие-то персонажи, там где-то находят водителя, который должен быстро ездить. Ну, в общем, вот это вот типичный сюжет, может быть, где-то отсылающий нас еще чуть ли не к Куросаве с его самураями, да, когда вот такая собирается команда, только в данном случае команда.
Ну,
вот
это
из
очень интересный жанр, вполне.
Да, да, но я это не унижаю, я просто говорю, это такое жанровое кино, да, то есть здесь это не драматическое какое-то высказывание, но, безусловно, я почему говорю, что утяжеленная версия, в данном случае это комплимент. Виола Дэвис, конечно, она добавляет фильму именно... объемности, глубины драматической.
Да, в общем,
я именно ее подчеркиваю,
на
остальные мне не так
мужское
запомнились.
Мужское дело в виде ограбления.
А их мужья были бандитами, которые...
Да. И тут женщины.
Да, которые, в общем,
и как подчеркивает Виола Дэвис в конце трейлера, который мы показали, она говорит о том, что наше преимущество в том, что никто и не подумает, что мы способны это все провернуть. Да, и интересно, что мужской и женский мир в этом мире сталкиваются в каком в таком немножко трафаретном варианте, но и так может быть и в жизни. жизни. Ну, то есть, какие роли женщинам? Вот у Виолы Дэвиса, у ее героини собачка, например, да, вот у нас собачка в самые даже критические моменты своей жизни, вот она ее не выпускает из рук. У второй, у героини Мишель Родригес, у нее вот такой дурацкий этот салон каких-то платьев с блестками. Вот, а Элизабет Дебики вообще досталась роль такого вообще женщины-аксессуара, да, которая ничего, ну, такая классическая блондинка, которая там полирует ногти и вообще ничего не делает. Вот, и так или иначе они знали, чем их мужья промышляют, вот, но...
Ну, как-то вот тут непонятен. Это, кстати, один из слабых моментов в фильме, потому что действительно там некоторые кинокритики и кинокритикессы, или как там, кинокритицы, если как-то это по твоей части отмечают, что героиня Виола Дэвис, ну, выглядит как, ну, достаточно умной такой женщиной. И как вот
и с собачкой бы она дома не сидела.
И, ну, и она там какой-то
профсоюз учительский, да.
Участвует или возглавляет даже. И, в общем, она достаточно проницательная женщина, и чтобы у нее вот под боком все это происходило, она ничего этого не понимала, да, то есть как-то это все...
Ну, может, она закрывала глаза.
Не очень убедительно.
Ну, да, так или иначе, в общем, вот женщины, они идут на мужское дело. Что интересно, в фильме вот этот мужской мир, это политика, да, мужские клубы, даже церковь, спортзал. Вот показываются такие места концентрации мужчин, которые мужчины присвоили. То есть туда женщинам вход воспрещен, да? Еще раз перечислю, в спортивных залах происходят некоторые сцены, в мужских клубах вот с этими диванами, сигарами, хотя там женщины есть, но там вот такая специфическая атмосфера. Плюс церковь, вот как там, где власть, собственно, там и мужчина. При этом как будто бы вот, там нет ни одного нормального мужика в этом фильме. Они все, зараза, подлые, какие-то идущие на подлости. Это не просто, ну, как бы такой мужской мир, как... такой мир, не знаю, доминирование, да, а это еще и эти яхты.
Злой мир,
разговоры на яхтах, вот это вот все скрытое ради власти, эти мужчины готовы на все пойти.
Разговоры очень циничные, да.
Да, и они все время соревнуются друг с другом, вот это вот постоянное соревнование друг с другом, некая конкуренция такая, да, и, ну, это мужики, ну, это не просто как мир мачизма, это еще и такого... мачизма в самом дурном его проявлении, да, как вот когда мужчине надо непременно быть лидером, непременно уничтожить там другого самца, и, казалось бы, вот они идут на мужское вот это дело, где, ну, ограбление, да, это преступление, во-первых, во-вторых.
Причем они грабят как раз тех самых вот этих самцов, как ты выразилась.
И мне было интересно, что будет специфически женского в том, как они все это спланировали, да, но они еще это в гараже делают, где их мужья, и это тоже гараж. Это еще одна такая мужская площадка, вот куда они вторгаются, да, и первые секунды вот этого ограбления, которое они спланировали, они, например, не убили охранника, да, ну, то есть они его связали и, ну, каким-то образом сначала они не идут на какие-то вот такие жесткие, жестокие поступки, да, потом дальше я уже не буду рассказывать, но мне было прям интересно наблюдать, будет ли их ограбление отличаться чем-то. Ну, то есть...
Ну, здесь, видишь, можно это посмотреть как, ну, какую-то специфически женскую черту, а может быть, как черту новичков, тех людей, которые никогда не стрелял, никогда не убивал, и здесь, может быть, и нет принципиальной разницы между мужчинами и женщинами, просто это их первое дело, если бы они были опытными гангстерками, да, еще один феминитив, они были бы хладнокровнее и более решительны, более жестокие. Здесь все-таки, мне кажется, что как раз эффект новизны.
Ну, и, кажется, да, они идут на это дело не потому, что они хотят миру мужчин доказать, что они тоже могут грабить кого-то, а от безысходности. В каком-то смысле их объединило то, что они остались без мужей, у них
и
мужчины отобрали.
Оказались еще должны большую сумму денег
отобрали
из-за аферы их мужей.
Да, бизнесы, поставили их на счетчик, что называется, будем говорить там жаргоном криминальным, да, и вот это такое ситуативная солидарность, да, вот они сплотились, чтобы раз и навсегда просто доказать, как-то облапошить, что ли, вот этот мужской мир, и при этом мужчины, которые с ними рядом были, там фильм открывается такими, ну, вот сценами, немножко намекающими нам, какие отношения были внутри вот этих вот пар, то есть это всегда эксплуатация, ну, то есть это всегда отношения. Одну героиню бил муж, у другой брал деньги из кассы бизнеса, который она делала. про главную героиню, там сюжетный твист, тут боюсь испортить впечатление, ну, совсем беда, да, ну, обманывал, по сути, ее муж в определенном там ключе, да, и получается, что вот эта вот любовь романтическая, ну, как бы представлена в этом фильме как действительно эксплуатация, как некий такой обман, вот, и это как-то право ощутить себя без мужчины, не как собственность мужчины, не как, опять же, аксессуар к мужчине прилагающийся, да, а право обрести собственный голос через вот это преступление. То есть, по сути, это преступление они сами его спланировали, сами провернули. Это вот такое вот, ну, средство терапии, что ли, да, ну, как бы каким-то образом понять, что я из себя что-то представляю и без мужчины вот этого. Ну, для них, как оказалось, ну, как мне показалось, это вот что-то вот такое.
Да, и получается, что они пытаются это сказать тем способом, который существует как раз в мире мужчин, с помощью насилия, да, с помощью ограбления, с помощью таких традиционно мужских методов.
Угу.
Не кажется тебе, в этом есть некая скрытая ирония?
То есть они должны были клуб открыть поддержки жен, которые потеряли кормильцев, и вязать вместе все, что ли? Или
не
что?
Знаю, не знаю, почему. Не обязательно, но... Мне кажется, что вот в этом есть что-то такое, знаешь, как в различных сюжетах исторических, там, про восстания, вот, угнетенные, да, они возмущены, что их эксплуатируют, что с ними плохо обращаются, что их подавляют. Но на самом деле то, чего они хотят не просто освобождения, они хотят занять то место, которое раньше их хозяева...
Они хотят независимости. Независимость – это вот в их понимании выражается в сумме миллион рублей, миллион долларов на каждую для того, чтобы... Ну, потом их в конце ведь показывают, что они с этими деньгами сделали.
Ну, здесь,
конечно,
есть мотив, что они, типа, они сделали... грабят плохих парней, это понятно.
Ну,
это
да, ради того, чтобы вернуть в магазин, мотив. Ради того, чтобы поддержать там школу, да, и что там еще. В общем, еще каких-то подруг своих в беде поддержать и так далее. То есть то, что деньги мужчинам в этом фильме показано, нужны для того, чтобы реализовать их амбиции бесконечные. Им все мало, как про одного героя, говорит там одна девушка, а тебе все мало, да, ты вот не можешь остановиться. И мужчины в этом смысле, это, ну, правда, этот фильм очень показывает мужчин просто, ну, как-то отвратительными, вот.
Ну, пожалуй, знаешь, вот когда я смотрел за персонажами, вот особенно говорю, здесь все-таки центральную роль играет Виола Дэвис, ее персонаж, она правда очень эмоционально играет, там очень есть эмоционально сильные сцены. Я вспомнил сюжеты, которые происходили у нас в 90-е годы, когда устойчивая система отношений каких-то социальных разрушилась, да, то есть мужчины, которые привыкли к какому-то статусу, к каким-то, какому-то уважению, какой-то там, не знаю, стабильной заработной плате, они это все потеряли и оказались в ситуации такой, ну, беспомощной, да, когда они... Ну, ему было очень трудно адаптироваться, потому что если ты вчера был, ну, я утрирую, там, профессором или какой-то престижной работой занимался, а сегодня тебе нужно, не знаю, на рынке торговать, не знаю, абрикосами или там чем-то еще, то это кажется унижением, это кажется чем-то таким невыносимым. И действительно, статистически мужчины с этим справлялись достаточно плохо. А женщины, просто понимая того, что у них выхода нет, им нужно заботиться о своей семье, им нужно выживать, они брали вот в свои хрупкие руки все эти баулы и все тащили на себе. Я как-то смотрел, слушал, точнее, интервью с, по-моему, бывшим мэром Иерусалима или Тель-Авива. Тель-Авива, по-моему, да, бывший мэр Тель-Авива, женщина, она выходец из... как феминитив «выходка» будет, да, выходец из бывшего Советского Союза. И она как раз сказала то же самое, то есть когда в 90-е большое количество еврейских семей эмигрировали в Израиль, мужчины часто растеривали, находились в таком состоянии растерянности, да, потому что, ну, ты был там каким-то значимым человеком, а при эмиграции очень часто так происходит, понижение статуса, то есть экономически ты, может быть, и выиграл, но с точки зрения статуса проиграл, и это было очень тяжело, и она, ну, ее как раз спросили, почему женщина и мэр, как раз многие женщины вынуждены были занимать вот такие ответственные позиции, и вот пожалуй, это один из, если говорить о том, что любопытно в этом фильме наблюдать, да, как это внутренняя мотивация, которую они проговаривают. То есть они пытаются вот именно взять, что ли, свою жизнь, в том числе ответственность за своих детей, в свои руки. Как раз героиня Мишель Родригес, она говорит: пусть мои дети, по крайней мере, знают, что я попыталась, что я не сдалась, что я боролась, что я пыталась вытащить нас из того болота, в котором мы оказались. Вот этот мотив, пожалуй, да, вот мне он показался наиболее интересным таким, если угодно, таким женской перспективой, как я ее понимаю, да, со своего такого мужского мира. Действительно, женщины оказываются часто более, ну, в хорошем смысле, прагматичными. Да, ну, потому что они понимают, что есть вот, да, какие-то, там, не знаю, возвышенные мечты, достижимые, недостижимые, а есть реальность, есть семья, есть дети, и за них нужно бороться, их нужно вытаскивать, да, и здесь они оказываются, вот такая сильная сторона. Я просто, вот ты в начале нашего выпуска поставил вопрос о том, какие фильмы там о женщинах сильных мне нравятся, я почти автоматически всегда вспоминаю «Зимнюю кость», где первая роль Дженнифер Лоуренс, где она играет старшую сестру, которая оказалась в ситуации ответственности за брата или...
За младшую сестру. Или двух.
Или двух даже, да, когда вот их там отец оказался там как-то, в общем, пропал, да.
Нет, и в общем, она, ей нужно она, доказать, она, что он умер. Для да, этого ей
лицом,
нужно...
Да, и она лицом к лицу сталкивается...
Неприятные вещи совершить.
Сталкивается, да, с наркомафией, которая существует в ее местности. И там вот интересно это сочетание какой-то внутренней силы, да, твердости, несгибаемости и вот такой-то сестринской нежности по отношению к ее семье. Вот этот вот симбиоз, он меня просто очень прям очаровал в свое время. То есть вот для меня в этом какое-то проявление, ну, настоящего женского характера, женской силы. И если говорить еще вот о таких женских образах, мне очень симпатично показались вот уже Лея в ее таком позднем варианте, вот в последних фильмах саги там, о «Звездных войнах», где она, ну, пристает такой, ну, не знаю, матроной, да, я не знаю, как по-другому это описать, такой женщиной, которая уже прожила, то есть, и вот такой, и именно образ власти, который она осуществляет, он именно такой, какой-то специфический женский, в нем есть сочетание такой твердости, уверенности и какой-то такой специфической заботы, что типа, там, ну, носочки ты все равно одень, ну, вот что-то такое, я не знаю, но при этом очень уверенный и твердый, да, без какой-то,
ну, вот,
да, без мужского вот этого стукания кулаками по столу, там, где, ну, не нужно.
Да, то есть сейчас, конечно, эта тема такая, может быть, кого-то раздражает, этот женский марш, что называется, в кино, с этими мету и так далее, с этими, там, с этой, вот, например, на церемонии «Оскар» актриса Фрэнсис Макдорманд, наша любимая из трех билбордов на границе Эббинга, Миссури, произнесла такую речь, там, ну, типа, встаньте те, вот, как бы, женщины, там, которые, женщины-режиссерки, там, актрисы, ну, вот, которым вот сложно было в этом мужском мире, а еще Голливуд, кино, это вот мир мужчин, опять оценивающих.
Меня раздражают обычно идеологемы, да, то есть, когда вот есть идея, точнее, идеология, ее нужно проиллюстрировать с помощью кино. Просто обычно получаются плохие фильмы. Да. Ну, кстати, если говорить о фильме «Вдовы» Стива Маккуина, он мне не кажется вот в этом смысле каким-то таким раздражающе поучительным. Да, он...
Ну, он все равно про girl power, да, то есть вот про женскую силу. Но мне нравится женская сила скорее в том понимании, про который ты говоришь. То есть не соревноваться с мужчинами, не занимать их места, а, например, вот фильм «Прибытие», да, то есть фильм про лингвиста, которая вот каким-то образом понимает, она другой, у нее просто по-другому голова работает, вот она находит какой-то свой подход к этим инопланетянам, к этим гиптоподам, вот, и понимает вот их образный язык в силу того, что она женщина. Вот на днях мы говорили с друзьями об этих же феминитивах, и один из них спросил меня, а зачем вообще подчеркивать, что режиссер этого фильма женщина? Зачем? Ну, то есть, это хороший фильм, у него, может быть, плохой или хороший режиссер, или режиссер, там, получилось, не получилось режиссер, гениальный или посредственный режиссер. А почему подчеркивать гендер? Тем самым, там, режиссерка называя, да? Вот, я не понял, зачем это вообще делать. Вот, получается, что мы должны знать, что это сняла женщина. Так это же тогда ответственность, да? Или это некий, там, что ты пытаешься этим словом мне показать? Я говорю, ну, вроде как я пытаюсь показать, что женский взгляд на мир, раз уж женщина это сняла, имеет право, ну, вот, как бы на существование.
Мне, знаешь, я не, вот, может быть, я обманываю сам себя, но мне кажется, что на мое восприятие фильма это не влияет. То есть, угу. Я действительно есть, ну, фильмы, которые я вообще, я просто часто фильмы смотрю странным образом, я их вначале смотрю, потом выясняю, кто режиссер и так далее, и там, кто автор сценария. И, знаешь, у меня, ну, никак это в негативную сторону не влияет, да, то есть, я, ну, есть женщины-режиссеры хорошие, есть мужчины-режиссеры хорошие, есть там черные, есть белые. Когда вот, ну, например, вот мы недавно обсуждали этот фильм... вылетело из головы.
Про кого? Про что?
Там про детектива, который Кукус-клан, Кукус-клановец.
Черный клановец.
Да, черный клановец.
Спайк Ли.
Спайк Ли, да-да-да, фильм, спасибо. Я что-то сегодня вообще с именами. Так вот, ну вот, на мой взгляд, да, там Спайк Ли вот эту черную тему, он ее делает... Ну, таким памфлетом, да, он прямо это выпячивает, он там везде это подчеркивает. И, то есть он черный режиссер, он делает там фильмы про черных, там, с черной темой, там, все это. Я, ну, как-то... Он, наверное, это сознательно что-то утрирует, да, но от этого остается какой-то такой душок. Ну, я говорю, то есть это получается кино, которое на самом деле не добивается того, что он хочет с помощью него сделать. То есть он не убедит никогда ни одного расиста стать более... не знаю, восприимчиво, там, не знаю, более открытым, не знаю, там, к людям друг с другим цветом кожи. Да, здесь, ну, фильм «Вдова» такого у меня, скажем, отторжения не вызывает. Он, я бы не сказал, что это прям суперское кино. Он хорошо, ладно, как ты вот сказала, крепко сделанный фильм с неплохой игрой актеров, с какими-то, мне кажется, иногда провисаниями в сюжете, да, с какими-то внутренними вот накладками, которые есть в фильмах, типа вот «11 друзей Оушена». Правда, если вы ждете вот такого блокбастера, какого-то шоу, развлечения, да, в духе вот этих фильмов про ограбление, то это будет ошибка. Здесь все-таки, ну, режиссер попробовал сделать некую ставку на драматизм. Ну, отчасти ему это удалось, хотя... То есть в нем нет и драйва «11 друзей Оушена», и все-таки, ну, такой глубокой совсем уж драмы-то тоже не получается. Все равно какое-то такое, ну, своеобразное экшн-кино. Поэтому что-то такое посередине, и от этого есть чувство недожатости у меня лично осталось. Я не знаю, как у тебя.
Ну,
но фильм, по крайней мере, посмотреть можно.
В конце мне так прям... У меня было чувство какой-то гордости, соединения с героинями. Ну, как будто бы вот показали в конце фильма, что женщины умеют дружить. Ну, вот они умеют быть в сестричестве, что ли. Они умеют быть друг другу сестрами. Ну, вот в таком смысле. Вот в отличие от этих ужасных мужчин, которые могут предать и друга, и отца. Вот ради своих вот амбиций, ради того, чтобы поиграть в главной песочнице.
И это тебе не кажется карикатурой, да? Ну, ладно.
Нет, я говорю, кажется. Ну, в смысле, просто на фоне этого фильма прямо вот это чувство единения, дружбы, что женщины умеют сплотиться, друг друга поддержать как бы на равных. Вот, это все-таки в конце фильма есть такая нота прямо. Захотелось как-то их обнять, что ли, там, или сходить с ними там куда-нибудь.
Хорошо, пусть твое слово будет последним. Раз уж такая тема и такое кино. И следующий фильм, который мы сегодня хотели с вами обсудить, это такой же серьезно, крепко сделанная драма. Фильм «Жена» режиссера Бьорна Рунге.
Алло, это мистер Джозеф Касселман?
Да.
Для меня большая честь сообщить, что в этом году вы удостоены Нобелевской премии по литературе.
Мистер Касселман, добро пожаловать в Стокгольм. Мы предоставим вам все необходимое.
Скажи мне, что это не какая-то дурацкая шутка.
Это не шутка, милый. Дэвид, твой рассказ написан просто великолепно.
Наслаждайтесь от Сильвии Фрай. Что еще за Сильвия Фрай?
Одна из твоих героинь, пап.
Будь к нему снисходительней, он устал.
Миссис Касселман, мне предложили написать о Джо книгу. Писатель пишет, ведь иначе его душа погибнет от голода. Я читал ранние работы Джо. Странно, что он стал писать гораздо лучше, когда в его жизни появились вы.
Слышала, у тебя талант писать смысл моей жизни. Не стоит. Даже не надейся когда-нибудь заслужить их одобрение.
Представляю вам читу Касселманов.
Здравствуйте, я Джоан.
Моя жена не пишет.
Я так больше не могу. Я не могу больше терпеть эти унижения.
Скажи, что веришь в мой талант.
Это лишь первая версия.
Наши отношения обречены. Ты все делаешь лучше. Я думаю, что вам смертельно надоело быть невидимкой.
Без этой женщины я ничто.
Вы работаете, миссис Каслман?
Я создаю королей.
В том, что мы делаем, нет ничего постыдного.
Я расскажу вам обо всем.
Итак, фильм «Жена Бьорна Рунге» в проекте «Раскадровка». Это действительно крепкая драма. Я, кстати, режиссер, к сожалению, ничего не знал фактически. И ты знал, что нет, я не мог вспомнить ни одного фильма, который бы он снимал. Но вот, видимо, как-то тут совпало, да, он сумел как-то зацепиться за эту тему. И, конечно же, по сути, этот фильм и такой бенефис Гленн Клоуз, которую я до этого знал в основном по каким-то сериальным ролям, хотя она, в общем, достаточно известная актриса. Не могу вспомнить ни одного фильма с ней, когда она молодая еще актриса. Да, я ее уже вот с ней познакомился, когда она уже такой создавала впечатление такой пожившей, крепкой, сильной женщины. Вот что-то такое. Как раз в сериале «Щит» она играет какого-то начальника полиции с таким твердым характером. Итак, собственно, фильм рассказывает про писательскую чету, ну, скорее, про мужа писателя Джо Кассельмана и его жена Джоан. Он в начале фильма мы узнаем, что он получает Нобелевскую премию по литературе, и дальше вот, в общем, развивается весь сюжет. И предупреждаю, что обсуждать этот фильм совсем без спойлеров невозможно, поэтому если для вас важны какие-то, не знаю, повороты сюжета, чтобы... Я просто, не знаю, я вот сейчас пересматривал трейлер, там вроде бы такой основная интрига в трейлере не раскрывается, но я почему-то, когда смотрел фильм, уже на 100% знал, в чем главная интрига фильма. Это мне мешать его нисколечко, смотреть его нисколечко не помешало, но, тем не менее, вот такая интересная штука. Да, ну и мы здесь, да, можем вынужденно заспойлерить. Поэтому, если вы хотите вначале там посмотреть, то, в общем, сейчас можете остановиться, потом вернуться к нашему обсуждению и поделиться своими мыслями. Если же вы смотрели, то милости просим, ваши комментарии, обратная связь и так далее. Ну, как тебе этот фильм?
Фильм хороший в том плане, что есть о чем пообсуждать. Так получилось, что я пошла посмотреть в определенной компании этот фильм, в один из клубов, которые разделяют идеи феминизма. Мне было интересно, как это воспримут.
Слушай, и вообще... а меня бы пустили, нет?
Да, там были парни. Вот, ну, чьи-то парни. Нормально. Это не женский показ.
То есть это
показ.
Не расизм, наоборот?
Нет, нет, это не показ only там, для женщин, а если хочешь на него попасть, переоденься в женщину, нет. Вот. Ну, и действительно было интересно, потому что как-то сходу девушки осудили героя, вот, который держит, ну, такой, как сейчас модно говорить, токсический брак, токсические отношения. Вот такой вот ужасный человек держал всю жизнь при себе женщину, эксплуатировал ее как мог. Ну,
хотя вот, фильм не об этом.
Вообще не об этом. Ну, и...
Вот это меня пугает иногда в идеологическом взгляде. А, то есть какие-то вычленяются вещи, которые просто должны подтвердить заранее сделанные идеологические выводы.
Нет, ну, я не знаю, это на этом показе так получилось, что вот обрушились на этого мужчину, переживали за нее. Вообще, насколько я понимаю, и эти показы идут во многих городах в рамках вот какого-то феминистского движения, именно потому, что это фильм о героине, которая как бы обретает свой голос. Она опять выходит из роли только матери, только жены. Вот, и она обретает как-то свою индивидуальность. Да,
то есть фильм начинается да, как классический фильм вот о жене, которая крепкий тыл мужа, которая стоит за его спиной, которая поддерживает его во всем, сама уходя в тень, там, занимаясь детьми.
Ну, это как ода тем женам, которые действительно находятся в тени за спинами великих людей, тем более Нобелевская премия тут прям просто расцветает.
И действительно там подчеркивается, что каждый мужчина, там, который получает эту премию, он обязательно должен рассыпаться в комплиментах своей жене,
да,
там,
но,
подруге, спутнице.
Эта женщина, наша героиня, говорит своему мужу: только не смей, в речи со сцены говорить вот эту всю чушь, да, про то, как ты благодарен своей жене, моя муза, вот это вот все вот это вдохновляющее. Она не хочет этого, а потом нам становится понятно, почему. Она не хочет,
да,
чтобы
сюжет,
он врал.
Да, переворачивает. То есть это классическая история вот про жену, которая стоит за спиной, которая в тени своего гениального мужа, она переворачивается радикальным образом, да, и мы сталкиваемся, в общем-то, с совершенно другой историей, с совершенно другим повествованием. Но у тебя, то есть ты не разделяешь возмущение тех девушек, которые посмотрели этот фильм и осудили мужа за его...
Нет, он, конечно, там очень красочно показан.
Он показан
как
идиотом,
такой,
я бы сказал.
Нет, ну или как ребенком таким избалованным, да. Вот,
капризным, да.
Капризным, избалованным, таким вот человеком с эго, вот с таким, как, вроде взрослая, это же пожилая пара, вроде взрослый человек.
С очень наивным таким эго.
Да, ему кажется, что...
Которого так чуть-чуть похвали прямо, и он все... И он
ну, уже... еще литератор, да, еще преподаватель литературы, да, вот эти студентки, все это создает антураж вокруг человека. Тут еще Нобелевскую премию получил. Ну да, такой вот мужчина, которому вот это вот тщеславие, вот мужское, это не чуждо, казалось бы, вот как... тоже карикатурный где-то в степени мужчина, но узнаваемый. Они его не передавили, можно узнать многих мужчин, вот именно эту черту характера, да, некое тщеславие, некое такое павлинство, фазанство, я не знаю, да, вот желание покрасоваться, быть героем, какое-то такое, да, и вот здесь, конечно, он вызывает только раздражение, и, понятно, все лавры достаются ей, как женщине мудрой, как героине непростой, даже сама про себя она говорит, не, пожалуйста, не выставляйте меня жертвой, мой образ гораздо интереснее, да, и
ну,
в этом смысле...
Кстати, вот эти девушки с феминистского клуба ее жертвой именно выставили, не...
Не то, чтобы они прямо, вот она жертва, да, нет, они как бы понимали, что она сама себе говорит, вот, в основном речь шла о том, как ей было поступить и что делать, в какой момент нужно было выйти из этого порочного круга, перестать делать за мужчину некую работу, да, перестать, ну, как-то действительно пораньше, что ли, заявить о себе, да, а не дожив уже до глубокой старости и так далее.
Да, мне фильм чем показался интересным? Здесь действительно тема маргинализации женщин достаточно... Ну, четко он, собственно, об этом и говорит. Там все дело в том, что они начинали свою писательскую карьеру оба, ну, где-то вот в послевоенные годы, когда, ну, женщина могла писать только женскую прозу, то есть какие-то вот, видимо, любовные романы, а если она хотела писать на какие-то серьезные темы, драматические, именно... То есть, другими словами, здесь очень интересно, вот мне особенно понравилось здесь ее неприятие, и похвальбы, да, потому что вот эта вот похвала ее как верной жены, как надежной спутницы, как боевого товарища, на самом деле, несмотря на то, что это вроде бы такие возвеличивающие слова, на самом деле они ее ограничивают. Они четко обозначают, где ее место.
Ну да.
Они вот этот загон, может быть, золотыми, там, не знаю, решетками рисуют, но за этот загон ей выходить нельзя. И, собственно, вот этот фильм, он об этом протесте, о ее неготовности, нежелании быть такой верной спутницей, да, вот этой той самой боевой подругой, там, не знаю, там, вторым капитаном, кем, как угодно
музой,
это еще можно подписать.
Музой,
вдохновительницей. То обычно,
хранительницей очага,
то, что обычно
тылом,
да, воспевается, там, матерью, там, и так далее, и тому подобное. Она эту роль играть не готова, и, точнее, не то, чтобы не готова.
Она играла,
уже
и
не хочет,
обрыдла.
Уже не хочет, да, уже не хочет. Уже... И это вот еще интересно, да, потому что ты смотришь, и можешь сказать, что, ну, что тебе не нравится-то, ну, пусть тебя похвалят, пусть тебя вознесут, но нет, потому что вот эта сама похвала, это форма контроля, да, такая форма доминирования, вот это вот интересное, то есть ты обычно не думаешь же о комплиментах, как о форме, ну, подавления. И вот здесь, вот в этом фильме, вот,
но при этом
достаточно интересно
она
показано.
Взбунтовалась-то именно потому, когда она, ну, что ли, увидела вот это предательство, ну, как... У них свой договор, у них та еще семейка, они друг друга стоят. Там нет жертвы, тирана, вот этих всех вещей, да. Там есть вот такой баланс некий странный, выстроенный двумя людьми. Вот, и она, как... играла эту роль, а вот у нее был зритель. Вдруг этот зритель чего-то вообще... Он не отдал ей должное, ну, на их языке. То есть он вдруг поверил в совершенно другую картину мира и не дал ей там никакой роли. Он вдруг вот как-то...
Но он не вдруг поверил, он поверил раньше, и она это знала, и она это терпела. Здесь все-таки вот в фильме...
Но есть же какие-то триггеры, которые сработали. Моя жена не пишет
Я думаю, что это и раньше звучало, какие-то такие подобные вещи. Я думаю, что здесь все-таки триггером, как это не... Но все-таки сработала потребность в своей долях славы. Да, потому что эти слова, потому что он подлинный писатель, это звучит просто в фильме, это тот, кто не ради наград, а ради, ну, не ради признания, а просто потому что не может не писать. Здесь оказывается, что, в общем, это несправедливо для них обоих. И для него, и для нее. Она тоже не готова быть тем, кто просто тем, кто пишет просто потому, что не может не писать. Она хочет свою порцию славы. Она хочет тоже побыть в лучах софитов. И это желание абсолютно оправданное, но мне кажется, что здесь тоже вот не стоит так уж совсем романтизировать. Да? То есть это, ну, в том числе ее жажда внимания. И это, опять же, повторюсь, это нормально, да, потому что если уж кто-то и заслуживает этого внимания, то она, но тем не менее, да, то есть это вот этот момент. И тоже в фильме, мне кажется, это обыграно. И самая сильная эмоциональная сцена в фильме – это там, где она как раз на награждении, ну, для меня, да, я оговорюсь, где она на награждении ее мужа, это Нобелевской премии по литературе, слушает его восторженную оду, которую любой, ну, при других обстоятельствах, в другом фильме, в общем-то, должна была вызвать и слезы. И умиление, и восторга, и, в общем, просто вот, да, ну, он, кажется, почтил ее так, как никто другой, да, ну, все-таки еще художник слова, все-таки, так сказать, наделенный каким-никаким писательским талантом, да, и это все, в общем, так красиво сложено, хочется записать и потом повторить, да, и это все, конечно, очень возвышено, но она, это вот, конечно, здесь просто действительно талант. Я надеюсь, что все-таки, наконец, Гленн Клоуз обретет какую-нибудь свою награду актерскую, которую ее все время обходили стороной, то есть просто вот глядя на работу ее лица, ее мимики, взгляда, да, каких-то, не знаю, интонации, в смысле, не в словах, а в движении лица, ты понимаешь, что внутри нее, ну, что-то по сравнению с чем Везувий просто, не знаю, какой-то плевок, да?
Да, она играет очень много подтекста, без этого подтекста...
Это вот очень сильно,
Да, без этого подтекста фильма был бы скучнее в несколько раз, довольно-таки такой схематичный, картонный, вот, и да, действительно, это интересно все обсуждать, потому что там показано в том числе, да, что она кайфовала от того, что она делает, где-то в ущерб ролям матери и жены, вот, и то есть...
Это тоже такой момент, да, который здесь вот, он... Здесь фильм-то почему еще переворачивается? Мы потом в процессе фильма узнаем, что, ну, муж-то он не то чтобы, ну, такой какой-то бездельник, лоботряс там, или, не знаю, просто тиран, то есть он человек, который, ну, выполнял многое, что традиционно выполняют женщины. Да, то есть он там сидел с детьми, там, ну, какие-то вот, выполнял такие несвойственные, не знаю, такому мужскому патриархальному миру роли. И, в принципе, ну, то есть я говорю, что фильм в этом смысле, он действительно, он не плоский, да, то есть там есть о чем поговорить. Хотя мне кажется, что некая карикатуризация его все-таки присутствует, да, то есть я понимаю, да, что типаж где-то схвачен, но чуть-чуть он... упрощен, что ли, чуть-чуть, вот, и, так сказать, несколько сделан комедийным, кстати, некоторые этот фильм называют своего рода, там, комедией, да, то есть, что драма с элементами комедии, не знаю, возможно, да, возможно, но, тем не менее, да, конечно, вот...
Ну, тоже пример кино, которое держится на диалогах, без какой-либо музыки,
игре.
Да, там они достойны восхищения, их вот эти перепалки, их диалоги, действительно, практически вдвоем они
достойны восхищения движения ее глазами, да, ее глаз, оно вот само по себе делает целые сцены.
Ну, в общем, фильм интересный, есть о чем поговорить, да, и...
И он, конечно, оставляет чувство возмущения, да, он, конечно, оставляет чувство возмущения и понимание того, что, ну, человек должен иметь свое достоинство вне зависимости там от там, каких-то социальных, там, полувозрастных категорий.
И не надо забывать про себя, там, ради любви или ради мужчины, или чего-то.
Да, ну такого. И, кстати, тут тоже еще один такой, что обратная сторона вот этого патриархальности – это манипуляция. Да, это манипуляция тоже как средство контроля, как средство такой своеобразной, ну, достаточно болезненной власти. Да, как, насколько это вот можно описать. Да, то есть фильм действительно интересный, он очень хорошо подходит для дискуссионных клубов. Да, он правда, вот если вообще поговорить о традиционных ролях женщины, там, месте женщины в обществе, то это фильм такой просто идеальный стартер, и я все, и да, и, конечно, я еще раз надеюсь, что Гленн Клоуз получит свою долю славы уже как актриса. Ну что, это мы сегодня в проекте «Раскадровка» обсуждали фильмы «Вдовы» Стива Маккуина и «Жена» Бьорна Рунге. Пожалуйста, если вам понравилось, ставьте свои лайки, оставляйте свои комментарии, нам очень будет интересно и важна обратная связь от вас. Наша группа ВКонтакте, на Фейсбуке «Раскадровка». Спасибо и до встречи через неделю. Смотрите интересное кино.